«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко, и сегодня я и вы, слушатели «Говорит Москва», свои вопросы задаем Радиславу Гандапасу, президенту Ассоциации спикеров СНГ. Радислав, доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
Прежде, когда вы к нам приходили, нам приходилось представлять, перечисляя все ваши регалии, весь набор тех занятий, которым вы себя посвящаете: бизнес-тренер, спикер, коуч и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас вы, когда с нашими референтами, секретарями беседовали, сказали: ну, представьте меня президент Ассоциации спикеров СНГ. Это что означает? Это означает, что вы теперь на административной работе, вы теперь не играющий тренер.
Очень даже играющий, активно играющий и заинтересованный в развитии этого рынка. И не только я, а мои коллеги. Спикеров в России на сегодня столько. В России,
сколько?
В СНГ. Посчитать невозможно, но в ассоциации спикеров
каковы?
Уже...
Тысячи, десятки тысяч.
Ну, десятки тысяч, я думаю, это мировой масштаб. В американской ассоциации спикеров 3584 члена ассоциации, но это не означает, что ими исчерпываются спикеры. Я думаю, что спикеров, ну, раза в 3-4 больше, чем в членах, ну, соответственно, там 10-12 тысяч занятых в этой профессии в США. В России 75 членов ассоциации на сегодняшний день, но у нас постоянный приток. Я думаю, что фактическое количество где-то 200-250. Не так много, но рынок развивается.
Каков критерий? Кто спикер, который может претендовать на членство в ассоциации?
О, вот это, на этот вопрос мне придется ответить издалека, начиная по аналогии. Всякий человек, садящийся за руль автомобиля и имеющий права, а даже и не имеющий прав, становится автоматически водителем транспортного средства. Но шофером становится человек, который получает профессиональный документ.
О том, что может быть зарабатывать деньги,
да,
этим, что может принять на работу.
И он этим зарабатывает, да. Он едет в такси, он шофер, он ведет фуру, он шофер. Да, он в настоящий момент водитель этой фуры, но по профессии он шофер. Точно так же всякий человек, который поднял бокал и сказал: «Игорёня, тебе сегодня 43, с днем рождения, брата».
Это модали
он оратор уже, да. Он, и люди говорят: «Да, поддержу предыдущего оратора», но спикером человек становится, когда он... ему за это платят. Не он получает за это деньги, а ему за это платят, понимаете? Мало называться спикером, нужно иметь на себя спрос, как на спикера. Эти люди выступают публично за деньги.
То есть нужно предоставить в вашу ассоциацию свидетельство того, что ваш труд как спикера однажды был оплачен?
Одно однажды недостаточно.
Я понимаю, да.
В ассоциациях за рубежом, а их на сегодняшний день десятки, 15 самых крупных из них объединены в Global Speakers Federation, федерацию спикеров мировую. Так вот, во многих существует следующее требование. Чтобы стать членом ассоциации спикеров, нужно предоставить видеозаписи своих выступлений, которые свидетельствуют о владении профессией, нужно предоставить отзывы от ваших клиентов в степени их удовлетворенности вашей работы, и третье, банковские выписки, которые подтверждают, что за последний год вы заработали только публичными выступлениями, ни книгами, ни менеджментом, ни предпринимательской деятельностью, а только публичными выступлениями, не менее, ну, разница от страны, скажем, 50 тысяч долларов только выступлениями. В этом случае ваши документы будут рассмотрены, и, возможно, вы будете приняты в ассоциацию спикеров страны, в которую вы вступить пытаетесь. Но там есть градация. Professional speaker, вот в этом случае требуются все эти документы, есть associative speaker, то есть вы просто прямые к ассоциации, вас ассоциация не видит, вы можете принимать участие в мероприятиях ассоциации, но ваша фотография не появится на сайте, ассоциация не ручается за вас и так далее. Это гораздо меньше членский взнос, и у вас есть возможность апгрейда до professional, если предоставите документы.
Насколько принципиальна тематика тех выступлений, которые вам предоставляют в качестве доказательства владения профессией? Если речь, например, идет о стендап-комике, он может примкнуть к вашей ассоциации?
Нет, не, он не спикер в данном случае. Он
Почему?
Комик, он артист, это другая профессия.
Он выступает перед аудиторией,
если он,
за деньги.
Если он будет выступать на бизнес-форумах, например, то это другой разговор, и такие комики есть.
Да.
За рубежом, ну, например, один из людей, вошедших в топ-30 в нашей профессии,
14-е, топ-30 Global Gurus, да?
Да, вот Global Gurus. Ну, мы говорим гуру, имея в виду в духовном контексте используем это слово. А есть понятие бизнес-гуру. Ну, в западной практике гуру – это человек, который генерирует идеи и делится с ними посредством книг и публичных выступлений. Так вот, в этом списке топ-30 есть профессиональный гипнотизер, например. Он выступает с шоу.
Что, мне кажется, не добавляет солидности этому списку.
Ну, не скажите. Дело в том, что спикер редко спикерами рождаются, получают 22 года образования и ими становятся. Среди спикеров ассоциации в России есть спортсмены в прошлом, космонавты в прошлом, артисты в прошлом. Есть исполнитель роли Гагарина даже у нас, но он профессиональный спикер. Третьяк – спикер, между прочим. Тарасова – спикер. Они зарабатывают публичными выступлениями. В прошлом они имели феноменальные успехи. Кстати, Каспаров, спикер, глобал.
Годится и принимается, но не хочу никого задеть из тех, кто вот в профессии на этом рынке присутствует. Но вам не кажется, что со стороны это все выглядит как медальки на, ну, скажем, бутылках с минеральной водой? Ну, то есть ты набираешь себе какой-то комплект вот этих званий, сертификатов от каких-то объединений, ассоциаций и так далее, и так далее. Ты просто, когда заявляешься на какой-то форум, ты это все предъявляешь, но это тебя по большому счету никак не характеризует. Это просто такие ачивки, которые ты набираешь, как в каком-нибудь игровом приложении. То есть как нам, сторонним наблюдателям или потенциальным нанимателям спикера для своего мероприятия, бизнес-форума или еще чего-то, как нам поверить в то, что вот весь этот набор членств в ассоциациях, участие в каких-то списках, топах и так далее, что это все действительно что-то стоит и чего-то, ну, как что-то весит?
Ну, не скажите, это чего-то весит, потому что любая организация, которая рейтингует профессионалов, любая ассоциация, которая в свои ряды допускает человека, это уже фильтр. Если человек эти фильтры прошел, это чего-то стоит.
Вы кому-то
стоит.
Отказывали из тех, кто высказал желание вашей ассоциации?
Не так часто, но приходится. Люди говорят, я готов заплатить членский взнос, возьмите меня. При этом заявление написано с грамматическими ошибками, что сразу настораживает. Мы отсматриваем видео. Ведь вы говорите, а как понять, чего человек стоит на самом деле?
Да.
Так YouTube же есть. Забивайте в YouTube имя, фамилию и смотрите, как человек выступает
на сцене. А зачем тогда состоять во всех
если
этих
его
списках
нет,
и топах?
Если его нет в YouTube, нет. Зачем? Я вам скажу. Скажем, вы приходите к врачу, и он довольно часто за минуту уже может определить, что с вами не так. Но он вас пошлет на МРТ. Зачем, если ты это и так видишь? Есть вещи субъективные, понравился, не понравился, есть вещи объективные. Угу. Ну, как в любой профессии, да? Вот шофер сел за руль, мне нравится, как он ведет. Блин, у него прав нет. Это вас остановит или нет? Зачем, вызывая в Uber таксиста, смотреть, сколько у него звезд? Ну, посмотри на Ютубе, как он машину ведет. Ну, понимаете, объективные и субъективные должны уравновешивать друг друга, добавляться друг к другу.
Окей, если исходить из того, что ассоциации и списки объединения нужны не только для потенциальных нанимателей, но и для самих участников. Вы их как-то защищаете, вы им предоставляете какие-то сервисы. Вот для тех, кто хочет в члены организации, их что туда манит?
Спикеры, адвокаты, актеры, суть существа одинокие в своей профессии. Они не работают в команде.
И даже мы только что видели, что актеры это существа как раз не одинокие,
они,
а очень.
Они объединяются, когда нужно, когда стрёмно, когда да, они объединяются. Но на самом деле они не команда. Даже человек сидит в гримерке, ему говорят, ваш выход, он выходит. 3 минуты его сцена, и он ушел. Он даже может не видеть других актеров, занятых в этом спектакле, до и после. Он существо ну, одинокое не в психологическом смысле этого слова, а просто по сути своей профессии. Точно так же и спикер. Он один-одинешенек, выезжает на работу, выходит на сцену, уходит. Он не вписан ни в какую команду, хотя у него могут быть помощники, там, ассистенты и так далее. И он нуждается в профессиональном общении для поддержания своего профессионального уровня. Вы приходите на станцию, вы можете переговорить с коллегами, что произошло, какие мнения, суждения, у вас мозг работает, а спикеру нужно об кого-то профессионально мыслить. И вот ассоциация дает возможность, создает пространство для профессионального общения спикеров между собой и повышения своего профессионального уровня, организует обучение. Ежемесячно проходят ивенты, на которых спикеры выступают друг перед другом, мы приглашаем иностранных спикеров, онлайн-мосты, у нас президент Global Speakers Federation был вот 3 дня назад на заседании ассоциации онлайн, естественно, отвечал на наши вопросы, это главный человек в нашей профессии в мире, а также организует для участников ассоциации такую, например, вещь, как правовая помощь.
Я примерно об этом и спрашиваю.
Юридический департамент, который рассматривает следующие вещи. Клиент оказался недоволен работой, предъявил претензию, спикер считает, что договор выполнен, адвокаты помогают разобраться с этой ситуацией, степень правоты, ну и так далее. Второе, есть этический компонент. Тут тоже важно понять, что спикер, если он является членом ассоциации, не может создавать ложное впечатление, он не может, давая информацию о своем профессиональном опыте, обманывать своего клиента, он не имеет права использовать в публичном выступлении скрытую рекламу, которая продвигает некие его услуги дополнительно, ну и так далее. Все это мы отслеживаем и стараемся сбалансировать таким образом, чтобы не было стыдно за тех людей, которые носят на своей визитке или на сайте логотип Ассоциации спикеров СНГ.
Я слушателям напоминаю, к нашему разговору можно присоединяться. Мы беседуем с Радиславом Гандапасом. 7373-94,8 – это номер для звонков в прямой эфир. Ну, к ним, наверное, чуть позже обратимся. Сейчас готовы читать ваши сообщения. Для этого Telegram, говорит МСК-бот. Для этого СМС-портал +7 925 48 94,8. Пишите туда. Вижу уже те сообщения, которые пришли, но... Сперва вот еще от меня тоже вопрос. А как давно ассоциация спикеров СНГ существует? Просто вы описываете тот набор сервисов, я все равно их так назвал, которые вы готовы предоставить членам ассоциации. Вот это уже все запущено, это уже все работает, вы уже кого-то отстояли, кому-то помогли. Как давно вы работаете?
Позапрошлом году зарегистрирована ассоциация, фактическая работа начата в прошлом году. Уже ассоциация своих делегатов высылала на профессиональные форумы в Сингапур, Индию, Малайзию, и, соответственно, члены ассоциации Индии уже были делегатами на наших мероприятиях, происходит интеграция в мировое сообщество, и, кстати, один из сервисов, о которых я не сказал, но сервис в данном случае было бы не совсем правильно говорить, у нас общественная организация, мы способствуем выходу наших спикеров на мировую сцену, мировую арену.
Какая-то работа по легализации профессии здесь в России ведется? Я понимаю, что ничем криминальным вы не занимаетесь?
Я понимаю, что в госреестре профессии этой профессии нет. Мировой рынок оценивается в 5 миллиардов долларов. Эта профессия десятки лет существует во многих странах. И почему в России мы не вводим требования предъявления документов, подтверждающих, что человек зарабатывает этой профессией на жизнь? Потому что по бухгалтерии провести публичное выступление там по договору не со всякой компанией можно. Бухгалтерия говорит, давайте оформим это как консультационные услуги, обучение или репетиторство. То, что есть в документах, то, что можно каким-то образом по какой-то статье расходов провести. И многие спикеры получают деньги на счет по статьям доходов, ну, липовым. Угу. Не по профессии. И мы будем лоббировать внесение профессии в Росреестр, ну и, соответственно, не только в Росреестр, но и в реестр профессий во всех странах СНГ, где есть наши, где есть члены ассоциации.
А возможно, силами ассоциации как-то регулировать цены на этом рынке или хотя бы как-то описывать ценообразование на этом рынке?
Ценообразование, ну, это рынок. Поэтому ценообразование происходит, то есть два фактора. Вспоминаю анекдот, да, почему за курицу столько денег, столько лошадь стоит. Очень нужны деньги, говорит продавец. Угу. И поэтому сумму определяет своих услуг сам спикер, но рынок ему отвечает либо спросом, либо отсутствием спроса, и поэтому цена на услуги регулируется, ну, этими двумя силами взаимно уравновешивающими. Алчностью самого профессионала и готовностью корпораций и организаторов ивентов оплачивать услуги в таком объеме. Но я могу сказать, что довольно быстро эти цифры устанавливаются, и хотя нет открытой информации об этом, допустим, в условиях западного мира совершенно открыто называется стоимость, и мы знаем, кто сколько стоит, какие гонорары у людей и так далее. В России это пока мало реально, да и вряд ли нужно.
Угу. Ну, учитывая, что мы здесь в этих эфирах в основном общественно-политическую и экономическую тематику рассматриваем, публика, конечно, ухватилась за наши рассуждения, мои рассуждения о том, что в качестве спикера могут выступать, например, стендап-комики, и сразу несколько сообщений...
Кто угодно, да-да.
Несколько сообщений от слушателей, они со своей политической стороны на это смотрят, они нам про Зеленского напоминают, спрашивают, а как, ну вот Марич спрашивает, как он эволюционировал, став президентом? Владимир Зеленский.
Ну, трудно отследить, слишком мало информации для этого. Эволюционировал как спикер.
Как спикер, как публичный человек. Можно ли об этом вообще рассуждать?
Если бы специальный был такой вопрос, я бы поднял информацию, подготовился, потому что не отслеживаю так уж плотно. Конечно, до меня долетают какие-то обрывки выступлений, но для этого нужно иметь отправную точку для сравнения. Но поскольку для человека, ну, для Зеленского выступление перед публикой было хлебом в течение многих лет, я думаю, что для него публичное выступление не является проблемой, во-первых. Во-вторых, мало реально, что он ляпнет что-нибудь такое необдуманное, поскольку, ну, знаете, как опытный водитель за рулем, он...
У вас какие-то ваши автомобильные
предусматривают. А дело в том, сегодня, что я слушал ваш эфир, ваши коллеги до вас в течение получаса опускали всех автолюбителей подряд, Honda, Toyota, значит, все там BMW, все, ну, в общем, перебирали автомобили, которые недостойны внимания.
Критиковали,
да, жестко. А
вы, кстати...
Я возрадовался, что подо мной не было ни одного из перечисленных автомобилей.
Вы когда работаете со своими... клиентами, ну, это же правильно их так аттестовать.
Да, совершенно верно.
Вы, когда с ними работаете, вам как часто случается объяснять, до какой степени можно доходить вот в этом критическом настроении? Потому что вы сейчас про коллег сказали таким образом, что они как будто перегнули палку, рассказывая о том, что плохо и что скверно. Как часто приходится кому-то объяснять, что нужно быть человечнее, добрее или, по крайней мере, держать в себе вот негатив, с которым очень хочется обратиться... Либо к публике, кому? Либо к партнеру.
Ну, есть определенные границы, которые профессионал не переступает. Есть в профессии каждой определенные рамки, и в нашей они тоже есть, и они очевидны. То есть спикер не касается в своем выступлении. Он может шутить, он может острить, он может там рискованно прикоснуться к политической теме, религиозной или сексуальной, но есть граница, ее трудно описать, переходя которую он затрагивает чьи-то чувства и вызывает там протест и так далее. И мне приходилось эту ошибку совершать, сделать такой заступ, и я видел острую реакцию.
Поэтому какой теме,
например? Религиозной, например.
Это касалось православия?
Это касалось христианства, но не в целом христианства. Я посетил Иерусалим, и для меня проводили экскурсию, а поскольку мое первое место работы — археологический музей, я ездил на раскопки, я совершенно четко понимаю, что вот этот предмет здесь находиться не может, просто потому что культурный слой за 2000 лет должен был бы его скрыть от людских глаз. Он не может быть на поверхности земли. Более того, ну, совершенно понятно, что путь в гору должен идти в гору, а не с горы, и поэтому, ну, как-то, значит, здравый смысл. И когда говорят, что вот кровь пропитала 30 метров и достигла черепа по Адама, я скептически смотрю и говорю: ребята, ну, это не исторический факт, это такая, ну, как бы кровь Христа, стекая там сквозь землю. Ага. Ну, вы понимаете, что у почвы есть определенная способность пропускать влагу, да? Череп Адама 5000 лет должен находиться на глубине 50 метров культурного слоя. 50 метров, учитывая, что Христа всю ночь хлестали, и он сколько крови потерял, у него должна быть тонна крови, чтобы она прошла. И я выразил скепсис не по поводу христианства и Христа, а по поводу попытки экскурсоводов драматизировать и как бы сделать ярче. Люди там потрясенные плакали, узнав, что вот кровь достигла черепа Адама. Значит, череп Адама ровно находился под крестом Голгофы, что, в принципе, мне, как археологу по первому месту работы, ну, смешно слышать. Я где-то об этом обмолвился со сцены, молод был, горяч, и получил такой поток хейта.
Только что вы повторили эту историю.
Ну, я же цитирую, что я сделал, и признаю, что это было, ну, глупо с моей стороны. Не глупо было констатировать, что экскурсоводы передергивают, но глупо было, что люди восприняли это через призму своей веры, как нападение на истины, опорные истины христианства.
А для вас, наверное, это вообще довольно болезненные мероприятия, да, участие в каких-то экскурсиях, посещение каких-то экскурсий с гидами.
Это страшное дело, конечно, да.
Может быть, есть возможность и эту специальность вывести в какую-то... Ну, в какое-то новое поле. Скорее всего, она в реестре специальности есть,
конечно,
гид-экскурсовод. Но вопрос, готовят ли их должным образом и где готовят? То есть вы не задумывались,
не знаю,
о том, чтобы эту область тоже как рынок освоить?
Гиды проходят сертификацию, это совершенно точно. У них есть бэдж, который дает им право на работу, и они уплачивают с него... налог, ну, с этого дохода, но я не знаю, каким образом происходит отбор, кто им дает разрешение работать, но бывают феноменальные случаи, мне неоднократно приходилось отказываться от услуг гидов. Когда мы путешествуем с семьей, мы обязательно включаем в программу познавательную часть, мы нанимаем гидов, мы пользуемся приложениями, советами друзей, но бывают и здесь осечки, и бывает, что гиды останавливают, прекратите это говорить, меня, ну, вас слышат мои дети, вы им сейчас делаете вот какие-то установки на реальность, идиот совершенно. Пожалуйста, остановитесь, мы сейчас позвоним в агентство, откажемся от ваших услуг, вот вам деньги, которые причитаются, просто уйдите отсюда и перестаньте моим детям, значит, в мозг вливать вот эту несуразицу.
Жестко, но это ваше право. 7-3-7-3.
Ни разу так не сказал. Я так подумал, но сказал вежливо. Большое спасибо, наверное, мы пойдем сами.
7-3-7-3-94-8 номер для звонков в прямой эфир. Правда, новостей около 5 минут остается, не знаю, успеем со звонками, нет. 7-3-7-3-94-8. Сообщение, знаете, какие в основном? Вас просят прокомментировать работу того или иного...
Политика.
Вашего коллеги теперь уже.
Да.
Что скажете про гуру Дэна Кеннеди, спрашивает 006-й?
Ничего.
Потому что не знаете, потому что не хотите его как-то
Дэн Кеннеди, аттестовать? Не припомню. Ну, имя на слуху, но нет материала для того, чтобы анализировать.
Знакомы ли вы с Алексом Мэй?
Нет.
Слушайте, ну, а вот как тогда получается так, что есть где-то...
10 тысяч человек в профессии. Я, знаете, никого, кого-то не знаю.
Но почему-то представляется, что люди должны знать в основном топовых каких-то ребят и о них задавать вопросы.
В топ-30 этих ребят нет.
Хорошо, тогда давайте с козырей.
Я есть, а их нет.
А вы в топ-30 на какой позиции? Или
на 30-й.
На 30-й.
Я на 30-й позиции, 30-я ракетка мира.
А как часто обновляется?
Ежегодно. Ежегодный рейтинг, я номинирован в следующем году. Организаторы сказали: Радислав, мы, изучив твою работу, понимаем, что 30-е место не твое. Ты поднимешься выше, но у тебя не было одного существенного параметра. Всех поддержали клиенты, и, ну, всех поддержали клиенты, за них голосовали, за тебя не голосовали. За тебя было отдано 2 голоса всего. Мы проанализировали все факторы, по всем факторам ты получил высокие позиции, а вот по поддержке у тебя минус. Почему так случилось? Я сказал, дело в том, что когда вы мне прислали письмо, что я вошел в шорт-лист топ-100, и что сейчас происходит финал как бы топ-30, я посчитал, что это мошенническое письмо, что меня просто разводят, я не могу оказаться в мировом рейтинге, потому что меня в мире, ну, знать не должны, по идее. Знаете, эти письма приходят, я адвокат.
Да, там... а почему у вас не, да, вы не выступаете на иностранных языках?
Я выступал на английском языке 5 раз всего за рубежом. Этого недостаточно для того, чтобы произвести такое впечатление. Но, как оказалось, на одном из моих выступлений были 2 члена жюри, которые в конечном итоге формируют этот рейтинг. Я не знал, что они члены жюри этого конкурса. Просто они были там, я их узнал позднее. И они, видимо, меня включили в этот список топ-100 на основе своих собственных впечатлений. Потом делали по мне ресерч, то есть смотрели видео на YouTube, анализировали аудиторию в социальных сетях, анализировали сайт. У меня на русском и на английском языках. И совокупно взвесив все факторы, они сочли, что да, окей, на 30-е место поставили. В общем, вот так я попал в этот шорт-лист.
Раз уж про языки заговорили, как вы оцениваете эти истории, когда спикеры выступают на своем родном языке, но аудитория перед ними иноязычная, и для них работают переводчики? Это насколько умаляет и... Ну, насколько это влияет на качество такого выступления?
Моему другу коллеге Андрею Левченко обратился наш коллега из Сингапура Рон Кауфман и сказал: Андрей, скажи мне, какое произведение русских классиков я должен прочитать, чтобы понять русскую душу? Он говорит: Рон, но ты же не читаешь по-русски. Он говорит: ничего, я прочитаю в переводе. И Андрей ответил совершенно разумно: тогда ты не поймешь русскую душу. Переводя, мы переводим мысль, и то не очень отчетливо, а дух передать совершенно сложно. Я за то, чтобы выступать на английском как не родном, чем выступать по-русски с переводом на английский. Я думаю, что в этом случае будет более корректное донесение и слова, и духа тех идей, которыми мы делимся.
Может быть, в дискуссиях с организаторами мероприятий, каких-то, где спикеры выступают, были соображения о том, чтобы спикеров переводили спикеры же? Ну, чтобы хоть как-то интуитивно это хотя бы насыщать энергетикой какой-то.
На заседаниях спикеров СНГ, заседаниях ассоциации спикеров СНГ, когда у нас происходит включение, при котором говорит иностранный спикер, и большинство в аудитории не говорят по-английски, переводит, мы приглашали профессионального переводчика, но потом отказались от этой практики.
Садили среди... кого-то из коллег, да?
Да, а всегда есть. На заседании хотя бы один человек достаточно хорошо говорит по-английски, и есть ребята, которые имеют международную практику, или жили там какое-то время, он Борис Жалило переводил последний раз, и это было лучше, чем когда переводил профессиональный переводчик, потому что есть терминология, которую перевести невозможно корректно. И он не знает, что это терминология.
Коротко, до новостей, ответьте. Александр Риттер спрашивает, как по-русски сказать «спикер»?
Это «спикер» по-русски. Сказать «спикер» — «спикер».
Хорошо. Это Радислав Гандапас, президент Ассоциации спикеров СНГ. После информационного выпуска вернемся, будем принимать ваши звонки.
Хороший вопрос.
11.35. Мы продолжаем разговор с Радиславом Гандапасом, президентом Ассоциации спикеров СНГ. 7373948 номер для звонков в прямой эфир. Вы читатели книг Радислава, вы посещали какие-то мероприятия, где он выступал, у вас остались к нему вопросы, пожалуйста, все это здесь в эфире приветствуется. Ну и по мотивам сказанного здесь в эфире тоже призываю вас выступать. 7373948. Слушатель 620-й, Глория, подсказывает, что спикер по-русски уместно сказать оратор. Это нет, то, на чем мы закончили
оратор,
первую
полчасовку. Оратор — это по-русски? Оратор — это русское слово, по вашему мнению. А радио?
На чей-то взгляд
как более... сказать по-русски радио? Как сказать по-русски микрофон? Малозвучник? Ну как? Ну, ребята, перестаньте. 70% слов заимствованные в русском языке. Мы заимствуем слово вместе с понятием. Нет понятия в русском языке, которое тождественно английскому слову «спикер». Мы... Слово «бизнес» не есть «дело». Ну, по дела... министерство по делам дел, ну, перестаньте. Бизнес мы заимствовали вместе с понятием бизнес. В русский язык приходят слова не те, которые уже есть и вытесняют их, а те слова, которые привносят понятия, которых не было в нашей жизни, в нашем бытии. Кремль, кстати, тоже, который я вижу, он из окон, это тоже не русское слово, и храм не русское слово. Не было храмов на Руси, появились храмы, и им было дано слово «храм» не русское, ну и так далее, и так далее.
Любят на эти темы рубиться наши слушатели. Спикер — это говорун, восклицает Геннадий.
Ну, конечно, говорун.
Ага. Вячеслав, говорун — вот сейчас
это птица.
На контрасте попробуем. Вячеслав пишет. Очень позитивный гость, часто выступления смотрю на YouTube, приятно слышать на «Говорит Москва», приветствую. Спасибо, Вячеслав.
Да, привет.
Следом от 955-го. Преобладание, доминирование лиги Болтунич за деньги над умелыми людьми с маленькой зарплатой — это дисбаланс в экономике и... Дальше странно, труднее, но смысл понятен, труднее не бывает. В общем, бесполезно вы для экономики,
слушай, работа, считая 955-й. Работа президента в чем заключается? Он трутень, что ли, по-вашему? Большая часть времени президента – это коммуникация. Он разговаривает с людьми, выступает, записывает видео и так далее. Вы можете сказать, что президент страны – это трутень, а расходы на содержание...
Кто-то с удовольствием так воскликнет
желание. Расходы на содержание президента ежедневные больше совокупной зарплаты всего рабочего класса страны. Ну, давайте и подходить с этой точки зрения и посмотрим, чем занимается президент. Чем занимаются министры? Вы думаете, министры подходят к станку с утра и начинают выпиливать болванки? Министры разговаривают друг с другом, с другими людьми, и даже не пишут. Даже пишут целые аппараты людей, которые... Говорение — это... Знаете, ну, не хочется сравнивать там шахта, забой и так далее. Ну, ребята, я работал и руками. Я и землю копал, и в бригаде кровельщиков работал. И сказать вам, что уровень психоэмоционального напряжения человека, который говорит, вот у меня завтра будет выступление, 2000 человек у меня будет в зале, а послезавтра в Махачкале 4000 людей будет сидеть в зале. Уровень психоэмоционального напряжения во время выступления, в период подготовки к выступлению и после выступления. Слушайте, я мне кажется, вагон бы разгрузил проще. Почему-то у нас в нашем сознании физический труд почему-то считается капец каким трудным, а интеллектуальный труд – это вообще языком болтать, ручечкой ковырять, по клавишам бить. Легко, хорошо устроились ребята. Вы думаете, Илон Маск с наждачкой бегает и трет эти самые стабилизаторы ракет? Самый дешевый, физический труд самый дешевый, потому что, во-первых, люди легко заменяемы. Вот вы сидите там и, значит, прикручиваете диски болтами к этому самому, к ступице. Это любой человек может сделать на вашем месте. Но не всякого человека пригласят выступить на 2000 человек там, в течение часа или двух, потому что тот эффект, который он произведет в компании, будет не сопоставить, сумма, которую ему платят, окупится в тот же день, потому что эффективность труда людей, мотивация к работе повысится сразу, моментально.
То есть ваш продукт – это мотивация?
Мы работаем на стыке, или точнее на миксе двух вещей – информация и мотивация. Друг без друга они не работают. Чистая мотивация, ну да, окей, но без информации она ничего не дает. Дело другое, что есть выступления обучающие, преимущественно обучающие, в них мотивационный фактор присутствует как дополнительный, а есть мотивирующие выступления, и в них тоже есть необходимость. Современный человек и в офисе, и на других местах порой работает за пределом своих возможностей, и ему нужны дополнительные источники энергии. Он их получает во время мотивационного выступления, которое было бы очень наивно считать, что мотивационный, типа, эй, давайте встанем, ура, похлопаем. Не в этом суть. Мотивация повышается не за счет там, выкрикиваний, приплясываний и прочее.
7373948 к звонкам... Что-то не то. Давайте сейчас попробуем перезагрузить эту штуку и к звонкам обратиться позже. 7373948, номер для звонков, прямой эфир. Пока давайте тогда к тому козырю, с которого я хотел еще в первой получасовке заходить. Synergy Global Forum пройдет в Санкт-Петербурге
4 и 5 октября.
4 и 5 октября.
Помню об этом четко. 5 октября день рождения моей жены, и 5 октября я на нем выступаю.
Отлично.
Кстати, впервые за все время нашего брака мы сделали исключение, и я выступаю в день рождения. Никогда. Это был совершенно святой день. Я никогда не работал в день рождения жены.
Арнольд Шварценеггер, как главное... Уж не обижайтесь, но, наверное, так решили организаторы форума. Арнольда Шварценеггера презентуют как главного спикера, как такую приманку для слушателей на этот форум. Или я неверно рассуждаю, говоря так. Просто он большинстве плакатов.
Ну, как человек с самым узнаваемым лицом и с самым сильным брендом, наверное. Ну, как
а можно медийный. Называть его сильным спикером в этой ситуации? Или вы это знаете, все-таки я чисто хочу напомнить, портретом
что,
торгуют?
Что Арнольд Шварценеггер, кроме того, что он... актер, он еще и политик.
Ну, вот как никто Зеленский об этом говорит, не забывает,
ой, конечно. Президентом стал комик. Ребята, Зеленский успешный предприниматель, кроме всего прочего. Мало ли, что он комик. Да? Я тоже там отец четверых детей, но это не значит, что я стал бы президентом как отец. Я стал как человек, как политик, например. Шварценеггер политик и успешный
Вы
политик,
его
и губернатор. Я его слушал, да. Он, во-первых, блестяще говорит. Во-вторых, у него очень быстрая реакция. Вот что меня потрясает, мы рассматриваем даже кейсы из его пресс-конференций на некоторых моих тренингах. Он моментально реагирует, я думаю, что у него есть шаблоны, заготовки какие-то, или действительно у него боксерская реакция. Будет интересно его послушать, но тут есть...
Он вроде не то чтобы боксер.
Да, но реакция боксерская, тем не менее.
Окей.
Любопытно его послушать, но тут давайте сделаем следующую скидку. Арнольду Шварценеггеру 168 лет примерно, да, то есть он в возрасте в солидном, во-вторых, он не ежедневно выступает перед публикой, это все-таки какие-то разовые вещи, и нужно понимать, что на каждом подобном форуме есть селебрити, есть люди, прикосновение к личности которых представляет ценность, даже если они не владеют блестящим навыком публичных выступлений.
Ну, а как это работает? В принципе, на сегодняшний день люди, даже масштабов Арнольда Шварценеггера, они настолько доступны для публики, ты действительно можешь вступить с ними в переписку. Это
в
правда
переписку,
происходит.
Да. Но когда
ты можешь
вы
их встретить
в
заведении. Ну вот, в отличие от наших каких-то селебов и политиков, там с этими ребятами все гораздо проще.
У меня есть iPhone, у меня есть шикарные наушники Bang & Olufsen, и у меня есть виниловая вертушка дома с, поверьте, хорошим оконечником и правильной акустикой. Но когда я прихожу на концерт White Snake, да, ну, уже таких сильно немолодых парней, и смотрю на них с расстояния 10 метров, я испытываю чувство, несмотря на то, что звук, конечно, не тот совершенно, и они не те, и голос не тот, наверное, но все-таки есть ощущение прикосновения, вот, прикосновения к... человеку, явлению и прочее. Поэтому это нужно для промоушена, это важно. Тут три эшелона. Первый эшелон – это селебы, те самые, на которых люди придут. Второй эшелон – это мировые гуру, которые написали замечательные книги, но, к сожалению, плохо умеют ту же информацию доносить со сцены, но на них придут, потому что читали их книги и хотят их увидеть живьем. И третье – это армия рядовых, которые отлично знают свое дело, профессионально выступают, но имена их менее известны широкой публике. Да, тут есть еще четвертый эшелон, это спортсмены, артисты там, и прочие люди наши, которые тоже выйдут на сцену. Это форум не претендует на обучающее мероприятие. Это интеллектуальное развлечение, я бы сказал. Интеллектуальное, но развлечение. Оно имеет право на существование. Мы должны развлекаться не только там, на спорте, дискотеках и там,
в кинотеатрах шашлыках. Где-нибудь, да. Напоминаю, 7373948, вроде телефонная машина ожила. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. С нами Радислав Гандапас. Слушайте, ну что происходит? Давайте дожидаться. Если продолжать про синергию...
Обвалилась ваша телефонная машина от количества звонков. Вот так предлагаю интерпретировать таким образом.
Давайте будем оптимистами в этом смысле. Тот эффект, который произвел Тони Робинс своим выступлением на тоже одном из мероприятий Synergy... Это тоже был Synergy Global Forum, да, тогда?
Не помню. По-моему, это было эксклюзивное выступление Тони Робинса. И все остальное, это был разогрев перед ним.
Окей, но это все было под вывеской Синергии, по-моему, все равно. Синерджи, уж, извините, коллеги.
Ну да, организатором является бизнес-школа Синергия, да.
Это нанесло какой-то серьезный удар, в принципе, по репутации профессии, по репутации, может быть, и мероприятий?
Колоссальный удар по ивент-индустрии и по профессии спикеров,
бизнес-тренеров.
И как из этого все выбирались? И прицепом коучи, которые здесь вообще ни при чем, они тоже получили, потому что Тони Робинса представляли как коуча в первую очередь. Mm-hmm. И выпустили песню «Ребята, обожаемая мной дискотека аварии», «Я тебя коуч-коуч», «Мы друг друга коуч-коуч». То есть уже слово обрело отрицательную коннотацию, при том, что это очень важное, очень нужная профессия в наши дни. Дискредитация, конечно...
Ну, и как выбирались?
Этот процесс займет десяток, может быть, лет, потому что моментально разбежалось на мемы, моментально, значит, одной краской все окрасилось, а вы тоже из этой, как бы, когорты, категории и прочее. Тони Робинс, то, что он делает, ну, скажем, я летал в Лондон специально на полную его программу четырехдневную, не как человек, который хочет получить эффект, а как специалист, который хочет посмотреть работу самого успешного спикера мира, во всяком случае, если брать финансовую составляющую. Что делать не так, почему делать не так, что с маркетингом и так далее, и так далее. Я приехал, есть люди, которые подтвердят, с главным выводом. Для меня неприемлемы ни такие способы продвижения, ни такой стиль работы, ни такая аудитория, которая там появляется.
А все-таки хоть
для России...
крошечное уточнение, да. Что значит такой стиль работы?
Ну, стиль работы, в котором очень много постановочных элементов, в котором много...
Ну, то есть, когда из зала берется, например, собеседник или соучастник выступления, а это утка?
У меня нет доказательств, я не могу это подтвердить, но у меня есть здравый смысл, какой-то жизненный профессиональный опыт, когда человек встает в зале и через 2 минуты имитирует оргазм на 7 тысяч человек с трансляцией на большие экраны, но я не верю, что можно к этому привести. Я не верю, что можно поднять человека из зала, и показать его левоцо на экранах, и он будет рассказывать, как его насиловал отчим, и там и приводил своих пьяных дружков, и там групповые... Я не верю, что такие сеансы психотерапии, в принципе, возможны в таких залах. Я не верю, что через 7 минут человек признается, что у него прошла депрессия, с которой не могли справиться психотерапевты пол его жизни, что он больше не хочет покончить с собой. Я не верю в эти... Это праздник Святого Йоргена. Помните, такой был фильм? Черно-белый, старый, еще не мой. Мне все это отдает вот этими чудесами «брось костыли и ходи», мне это не нравится, я не могу в это поверить, что это возможно. Но... И мне кажется, что это эффект, знаете, когда, там, 5 наркоманам вкалывают дистиллированную воду, один по сговору с экспериментатором начинает имитировать наступление, состояние соответствующего, mm-hmm. и остальные наркоманы тоже начинают кайфовать, хотя у них в жилах нет наркотического, нет психоактивного вещества. Я думаю, что вот эти вот фокусы, когда один человек на глазах изумленной публики исцеляется, остальные начинают тоже чувствовать, что у них происходит какие-то чудесные освобождения от каких-то проблем и так далее.
А вы на эти выступления, которые сейчас описываете, ездили уже после того, как он здесь в России выступил?
Нет, я здесь пошел после того, как там побывал.
Ага, просто вы у нас в гостях были вот прям спустя буквально, может быть, два, несколько дней, в общем, после того, как эта история с Тони Робинсом здесь в Москве
произошла. Совершенно
верно. И вы за него вступались,
по сути, тогда. Я за него вступался, и сейчас вступлюсь совершенно точно. Я вступался не столько за него, сколько за профессию в целом. Вот то, что он делает для определенной аудитории, для которой он незаменим. Огромное количество людей засыпает, просыпается с его именем на устах, и они именно ему приписывают все чудесные изменения в их жизни и прочее. Он им очень здорово помогает. Ну, слушайте, ну ведь кто-то ходит на концерты Бузовой, набираются залы, кому-то она нужна, мила, и кто-то, слушая ее тексты...
Но кому-то она идет на пользу.
Она идет на пользу. Кто-то что-то принимает про себя в этой жизни, и он видит в ней себя, себя в ней, ну и прочее, и прочее. Но это не означает, что если... кто-то оказался на этом концерте, и он не был целевой аудиторией и вынес некие там негативные впечатления, что мы должны сейчас всю профессию всех певцов, всех работников шоу-бизнеса загнать в одну эту самую.
Получится ли коротко ответить? Олег спрашивает. Радислав, что скажете о книге Робинса «Беспредельная власть»?
Ничего не скажу, до этой книги я не дошел, мне достаточно было того, что я прочитал до этого.
Хорошо.
Ну, я, понимаете, есть поп-музыка, есть музыка альтернативная, есть рок-музыка, есть джаз. Это поп-музыка, и, ну, скажем, я не слишком, мне интересно и читать, и слушать, и танцевать.
Продолжают слушатели перебирать известных им спикеров и просят вас их как-то аттестовать, характеризовать. Про Иман что скажете?
Ну, братцы, я вам скажу такую вещь. Если мы посмотрим российский шоу-бизнес, и чьими именами мы оперируем в России из иностранных исполнителей, вот вы приедете в Америку, вы назовете эти имена, и люди пожмут плечами, они их не знают. Но мы их знаем в России. Никто в мире не помнит Бонни М, Абу и там Ирапшн, а они у нас каждый месяц гастролируют и выступают. Там, ну, Билли Айлиш, да, наверное, знают во всем мире, они только у нас. Но есть имена на Западе, которые неизвестны у нас. К нам ездят Брайан Трейси, Алан Пис, Тони Робинс, Маршал Голдсмит. У этих людей совершенно другой уровень известности. Там он отличается от нашего. Кого-то там просто не знают или не сразу вспомнят, а у нас это топовые имена. И наоборот, сюда приезжают люди, которые там имеют бешеный успех, а здесь люди не приходят на их выступления, потому что их имена ни о чем не говорят. У нас разные не пересекающие или пересекающиеся в очень незначительной степени рынки. Первое место в топ-30 мировых гуру, ну, то есть, ну, считайте uh-huh. спикеров, занимает... Па-бам! Ничего себе.
Забыли?
У меня так бывает часто, когда я какое-то имя хочу привести.
Не проблема.
Джон Максвелл. Вы знаете Джона Максвелла? А нет. Джон Максвелл – это number one. Второе место занимает Тони Робинс. Джон Максвелл круче Тони Робинса по известности в мире.
Но мы его не знаем.
Но мы его не знаем вообще. Представляете? А вы меня спрашиваете о именах, которые там книгу чью прочитали или посмотрели
все,
видео.
Последняя попытка с этой стороны зайти. Можете просто сказать, все, давайте по-другому об этом говорить и двинемся к другим историям. У меня подруга просто спрашивает, она собирается на Synergy Global Forum, и вот вы сейчас поделили на категории, да, тех, кто там выступает. Кто-то действительно селебрити, на которых просто интересно посмотреть, потому что ты на них издалека смотрел десятилетиями. Кто-то пишет хорошие книги, хорошие тексты, но не очень здорово говорит, это тоже надо учитывать. А кто-то вот именно тот спикер, от которого можно будет максимум какой-то пользы взять. Вот из тех, кто в Питере будет выступать, вы бы на кого указали, как на такого профессионала, которого нужно послушать именно для того, чтобы, ну, подрасти как-то над собой, не только развлечься, а вот чтобы максимум пользы какой-то ухватить. Если не готовы об этом рассуждать...
Готов, абсолютно. Да. Я бы на себя указал в этом смысле. Я думаю, что...
Кроме Радислава Гандапаса.
Нет, ну это даже смешно. Все остальные это разогрев, это некая... некий гарнир. Ну, шучу, конечно, ерничаю. Сходу я не вспомню имен всех, которые там заявлены, потому что, ну, не интересовался так глубоко. Я готовлю свое собственное выступление, оно действительно будет... Кстати, я единственный буду на большой сцене из российских спикеров, ну, может быть, потому что теперь я уже не российский, а глобал спикер, и так и обозначено. Глобал спикер, я уже в списке, скажем, спикеров мировых. Поэтому на основной сцене декларируют 80 тысяч человек, сколько будет реально в зале, не знаю. готовлю полезное содержательное выступление.
Я пропустил эту историю, может быть, правда, может быть, нет. Сталлоне почему отменил выступление из-за провала Робинса, спрашивает Владимир
Потапов. Я понятия не имею. Дело в том, что вот вы
было запланировано
пригласите руководителя бизнес-школы «Синергия» и поговорите с ними о планах, о причинах отказа спикеров. Я такой же приглашенный спикер, как все остальные на мероприятиях «Синерджи».
Андрей спрашивает, вы сейчас какими способами совершенствуетесь как спикер, кроме, собственно, выступлений? Ну вот вы для себя какие-то тренировки проводите, кроме вот, рабочих моментов у вас есть именно тренировочные моменты для себя?
Ну, я скажу так, во-первых, спорт – это тренировка психоактивности, энергетики, там, поддержания в нормальном состоянии. Вот я почему в спортивной одежде, я от вас на тренировку сразу поеду. Суббота-воскресенье у меня рабочие, поэтому у меня не будет возможности тренироваться, перелеты и все такое. Второе. Я смотрю выступления других спикеров, обязательно использую каждую возможность с ними, их увидеть, во-первых, а во-вторых, с ними пообщаться. Ну, вчера там, с Адизесом разговаривали об интервью 4 октября, может быть, интервью с ним запишем на английском языке, поделюсь с вами. Использую возможность пообщаться и в неформальном режиме, ведь со многими спикерами, с кем я выступаю на одной сцене, мы потом общаемся, там, сидим до ночи, с Трейси до полчетвертого однажды засиделись, и это, поверьте, это очень полезная информация.
То есть вы друг друга прокачиваете?
Ну, невольно, мы просто как бы общаемся, но, тем не менее, мы неизбежно друг на друга влияем. Ну, надеюсь, что я тоже там чем-то влияю. Третье, я смотрю видео, обязательно читаю литературы очень много, и не только литературы, а вообще перелопачиваю много материала. К выступлению я готовлюсь, ну, скажем, там, к часовому 10 часов подготовки уйдет. И это оттачивание, и потом на сцену выходишь.
Вы проговариваете текст, которым будете выходить?
Я проговариваю про себя, естественно, я не выхожу к зеркалу, в этом уже нет необходимости, я не на том уровне владения навыком, чтобы было нужно на камеру себе, там, записывать выступление и себе самому показывать, в этом нет нужды. Я довольно отчетливо представляю, сколько это времени займет, как это будет выглядеть и как это будет восприниматься аудиторией.
Продолжая вот эту мысль о том, что вы встречаетесь с коллегами, общаетесь. После того, как рэп-баттлы стали топовые и всем интересные истории, слово «баттл» стали добавлять вообще к любому состязанию, и из чего угодно стали делать состязание. У меня вчера здесь были двое историков, они битву истфаков затевают, то есть прекрасная исторические инициатива. Факультеты. Спикеры могут публично так состязаться?
Ну, мы провели баттл спикеров, ха-ха-ха, значит, в Подмосковье он проходил на Клязьминском водохранилище, там в одном загородном учреждении, я сейчас смотрю дату, когда мы это сделали, вот, пожалуйста, 14 сентября, в эту прошедшую субботу. Оценивала аудитория и жюри, была выведена система оценки, и, кстати, эта система оценки международная, спикерские баттлы проходят регулярно в разных местах. Сегодня в 3 часа дня по Москве начнется финал спикерского баттла Казахстана. Я почетный член жюри этого баттла, и в 3 часа я буду онлайн участвовать в этом финале. Ну, удаленно, к сожалению, мне не вылететь, поскольку я завтра выступаю здесь в Москве, и, в общем, по логистике не получалось состыковать. И там количество участников десятки. В финале будут 10 финалистов, и из них будут выбраны первое, второе, третье место. Я призы предоставил от себя, там еще ценные призы. Это серьезное мероприятие, более масштабное, чем в России. Но в России мы тоже сделаем.
Казахстан упомянули. У меня вопрос географически, наверное, близкий к Казахстану. Ладно, давайте не буду усложнять.
Кстати, Toastmasters, международный проект Toastmasters, у них баттлы спикеров проходят уже, не знаю, лет 20.
Для ребят в Азии, в Китае, в Корее,
в Сингапуре, Гонконге, Малайзии.
Вопрос, для них вот такой же формат публичного выступления, мотивирующего спикера, он такой же, как для США, Европы и России, или есть какие-то серьезные контрасты? Потому что, ну, я подозреваю, что должны бы быть.
Ну, прям контрасты я не могу сказать, потому что деловая часть мира, она взаимоинтегрирована и общего больше, чем различного. В Малайзии я выступал, абсолютно делая то же самое, что здесь. Единственное, что я использовал ссылки на другие личности. Я подставил имена и лица, которые знакомы гарантированно той аудитории. Зашло отлично и прочее. Выступая в Индии, я пошел на такую уловку. Я обычно использую музыкальные треки, которые сопровождают те или иные формы интерактива с аудиторией. Мой помощник, по моему поручению, накачал треки из современных индийских сериалов и фильмов, их связал в такой, сделал сет, и я использовал именно эту современную индийскую музыку, и все шрифты я скачал, специально купил шрифт, там латиница, но стилизованная под индийскую, да. Вот это, я такую уловочку пошел маленькую, но она бы не сыграла роли, потому что спикеры, которые выступали до меня из Шотландии, например, и из Швеции, они никак не адаптировали свое выступление. Но единственное, что швед вышел в индийском национальном... Да, ну, не в саре, саре это женская одежда.
По-моему, он это мужском, универсальная штука.
Да? Ну, он, в общем, вышел в мужском таком с стоячим воротничком, таком удлиненном френче, который ему пошили. Вот он пошил его специально, и он в нем вышел на сцену. Но шотландец выступал, как везде, я его не первый раз видел.
Не провокации ради, слушатель так просто пишет, как итог услышанного. Вадим Кей пишет: Радислав, вы весь такой правильный, вас от самого себя не подташнивают, спрашивает Вадим.
Ну, не подташнивают, потому что неправильные, наверное. Мне достаточно материал, мне достаточно фактического материала, чтобы констатировать свою неправильность и работать над тем, чтобы становиться лучше и лучше. И профессионально, и в жизни, и во всем, к чему я причастен.
Благодарю вас за этот разговор. Это Радислав Гандапас, президент Ассоциации спикеров СНГ. Ждем вас снова. Спасибо.